Здравствуйте. Был бы рад объявить вам сейчас, как это обычно практикуется в последнее время, что сегодня 180 какой-то там подкаст из серии «Немного оглянувшись», которая публикуется на сайте shlomorad.com, но не могу этого сделать, потому что не помню, какой это подкаст, а посмотреть негде, компьютера под рукой нет. Сейчас я объясню, почему и где я нахожусь. Поэтому вот так мы его условно и назовем. 180 какой-то. А нахожусь я сейчас в таком довольно примечательном месте. Не помню, когда-нибудь я уже говорил о нем или нет. Это дом такой, заброшенный дом. Он находится где-то в километре, в полутора километрах от нашего поселка. И вообще-то нужно сказать, что в Израиле полно вот таких домов заброшенных. Просто неисчислимое количество. И не только где-то там, вот в таких местностях сравнительно открытых, а и в городе, в Иерусалиме, в центре Иерусалима. Там, ну, много домов стоит, и вот видно совершенно, что стоят они без окон, и никаких признаков жилья в них нет, и вокруг них тоже нет. И стоят эти дома так уже много лет. Вот в таком вот состоянии никто в них не живет. Ну, может, там какие-нибудь бичи там где-то и умудряются в них пожить, но это все подпольно происходит. И вот я сижу вот в этом вот пустом доме, прямо на полу, здесь особо больше не на чем сидеть, прямо напротив дверного проема, за которыми находится вот этот вот самый, видимо, бывший сад. И разговариваю с вами. Такой вполне сносный дом, нужно сказать. Если его хорошо отремонтировать, ну, конечно, ремонт нужен очень серьезный, то вполне в нем можно было бы жить 3 этажа практически. Но вот почему-то не живут. А ведь кто-то жил в нем наверняка. Здесь вот двор есть. Здесь такая небольшая такая рощица, не знаю, как ее назвать точнее, инжир, здесь слива растет, еще тут вот оливы растут. Хорошее такое место, симпатичное, только далеко от деревни, мало кто сюда захаживает. И как бы с одной стороны здесь вот наша деревня, а с другой стороны вот там вот виднеются арабские дома. Так что такой он домик на границе. Застава, только пустая. Но на самом-то деле тема сегодняшнего подкаста – это не пустующее строение в Израиле. Тема этого подкаста, точнее, этой серии подкастов, давно уже заноза сидит у меня в голове и просится наружу. И вот эту вот новую рубрику, которую я сегодня открываю этим подкастом, я обозначил так. Ликбез. Если кто-то еще помнит, что значит этот термин, то это ликвидация безграмотности. Еще точнее, наверное, было бы так сказать, еврейский ликбез. Ну, слово «еврейский» я упустил в названии подкаста, потому что я думаю, что эта тема должна быть интересна самому широкому кругу самой интернациональной общественности. И в этой рубрике я хотел бы затронуть основные понятия еврейской жизни, такие как суббота, кашрут, обрезание. Что-нибудь там еще наверняка подберется. Да, кстати, я был бы очень рад, если бы вы мне написали, что именно вас интересует вот в этой области. И тогда бы у меня была полная легитимация ориентироваться на ваши письма и запросы. Была бы такая передача по заявкам слушателей. Итак, сегодня мы поговорим, конечно же, о субботе. Почему суббота? Потому что это одна из основных основ еврейской жизни, соблюдение субботы. Говорят так, на иврите суббота – это шаббат, а соблюдать субботу звучит так – лишмор шаббат, лишмор – соблюдать. Но это же слово лишмор, оно еще и обозначает охранять. Это как бы такое немножко двоякое значение. И вот говорят, что так же, как евреи шумрим шаббат, так же, как евреи соблюдают субботу, точно так же шаббат шумерет иудим. Точно так же суббота хранит евреев. И когда еврей, который, скажем, на каком-то начальном этапе своей жизни ничего не знал, ничего не соблюдал и вообще забыл, так изрядно забыл о том, что он еврей, он вдруг решает вспомнить это все и не знает, с чего начать. Он идет к знающему человеку посоветоваться, что вот какие традиции, с каких традиций он мог бы начать свою еврейскую жизнь. То тогда этот самый знающий человек, как правило, говорит ему, предлагает ему три направления. Это шаббат, это кашрут и это чистота семейных отношений. На выбор. Потому что никто не ожидает от этого человека, что он с нуля станет большим цадиком и начнет соблюдать все. Этому нужно учиться. А для начала, вот, пожалуйста, выбирай себе какое-то направление. Если хочешь, можешь выбрать два направления. И давай, двигайся. Успехов. Шаббат. Я вам расскажу сейчас о своем первом шаббате. Как я первый раз в жизни попытался соблюсти шаббат. Это было лет 20-22, наверное, года назад. К тому времени я уже год был в Израиле и довольно-таки наслышался о каких-то самых общих идеях по поводу шаббата, что вот в шаббат нельзя работать. А что такое работать? Это много чего. В том числе я знал к тому времени, что в шаббат евреи не выключают электричество, свет и любые электрические приборы. Если хочешь пользоваться в шаббат электрическими приборами, тогда я так себе представлял, то нужно его включить до шаббата, до наступления шаббата и не выключать. Максимум можно поставить его на таймер, настроить таймер соответствующим образом, чтобы он сам включал его, выключал в ходе шаббата, когда тебе это нужно. Никаких таймеров у меня, конечно же, не было. Я жил в то время тоже в деревне. Кстати, у меня такая немножко деревенская жизнь в Израиле. Деревня называлась Кфар-Хогла. Это между Хедера и Натанией. Небольшая деревня, такая вполне себе сельскохозяйственная. И я там работал в сельском хозяйстве. Работал я с коровами, с пчелами. А шаббат у меня был выходной, как и положено. Деревня, кстати, была нерелигиозная. Так вот, я как бы подготовился к этому шаббату, к соблюдению шаббата заранее. Там еду себе приготовил, что-то там включил свет в нужных местах. И вот, наступил шаббат. Да, еще из моих познаний того времени было, что по еврейскому календарю день, в том числе шаббат, начинается с заходом солнца. Вот когда солнце зашло, то один день закончился, предыдущий, следующий день начался. Вот, и я посмотрел, когда там должно зайти солнце по календарю, все это вот я рассчитал там, да. И все, все, наступил шаббат как-то раз, и вот в такой-то точный момент, как написано в календаре, во столько-то часов, столько-то минут наступает шаббат. Ну, да, и что делать? Ну, соблюдать, хорошо, ну, давай соблюдать. То есть ничего я уже не включал, ничего я не выключал. А что делать? Действительно, вообще мое времяпрепровождение в те времена было в нерабочее время. Это лежать там на диване с книжкой или там с наушниками, с плеером. Тогда еще были такие магнитофончики маленькие, кассетные плееры. Слушать музыку, что-то читать, что-то вот такое делать, да. Или гулять. Ну, а здесь в шаббат уже с магнитофоном, с наушниками не заляжешь, электроприбор включать нельзя. Значит, что остается? Книжка. Книжку читать можно. Я взял книжку, залег на диван и полночи читал книжку. И я не знаю, книжка-то была такая простенькая, я помню ее до сих пор. Но такое удовольствие какое-то я получал от самого этого процесса. Просто небывалое какое-то удовольствие. Вот, потом я постепенно заснул, проснулся, видимо, поздно. Скушал там приготовленную заранее шаббатную пищу и пошел гулять. И там что-то я гулял, и что-то я там возвращался, и шел куда-то далеко там, возле той деревни, где я жил, были какие-то посадки, там была ореховая роща довольно большая. с грецкими орехами. И вот я там ходил, целый день я ходил, потом я вернулся, тоже такой довольный какой-то, счастливый такой, радостный. Покушал опять, и опять что-то я там делал. И до самого вечера вот так вот что-то такое делал. Вот это вот был первый шаббат. Ну, казалось бы, полная ерунда. Ну что, ну я не щелкнул там несколько раз выключателем электрическим, да, и все практически. Ну, наушники не включил, плеер не включил. Казалось бы, чем это все отличается от обычного дня, от той же субботы, но в другом ее варианте? А вот, я не знаю, чем это отличается. Но на исходе субботы, когда суббота закончилась, я чувствовал себя таким отдохнувшим, таким освеженным, просто какой-то выстиранный изнутри. Можно это назвать самовнушением, пускай это будет самовнушение, какая мне разница. Мне главное, вот это ощущение было такое радостное. Вот, это было здорово. Ну, хорошо, это был у меня такой эксперимент. Я тогда вообще любил экспериментировать с собой. А потом, да, потом вот сейчас, как бы я уже соблюдаю, давно уже соблюдаю каждый шаббат. И понимаю, что вот тогда, 20, вот эти вот 2 года назад, я там, конечно же, нарушил кучу всего. Но не важно. Важно, что что-то сдвинулось вот в этот момент. Давайте, раз уж на то пошло, я еще расскажу одну историю. По-моему, я тоже ее когда-то рассказывал в каком-то подкасте. Эту историю мне рассказал один мой знакомый. Он сейчас является большим таким религиозным деятелем. Большая у него организация религиозная. Международная такая там. Отделение есть во многих странах. Вот. А тогда, когда происходили эти события, о которых он рассказывал, он был очень таким успешным московским художником. Художником выставляемым, продаваемым. Потом он как-то немножко надоело ему все-таки заниматься художественным делом, и он решил переключиться на кинематограф. А именно, да, он закончил там какие-то кинематографы, что-то он закончил, чуть ли не в ГИК. Это я не помню точно. А потом он начал снимать, в основном он снимал рекламные ролики. И там была целая история, как именно он добрел до шаббата, как именно вот он добрел до того, что еврей должен соблюдать шаббат. В общем, там очередной заказ какой-то, срочный заказ, очень такой жирный, весомый заказ, который нужно делать в субботу, потому что время поджимает. А он решил для себя заранее, что вот эту субботу он работать не будет. И вот пятница, самый разгар работы, он собирает свои там вещички и объявляет труппе, что в субботу он работать не будет. Ну, на него набрасываются, ты что там, что, заказ. Ничего, не слушает никого, не слушает, садится в машину, едет к себе на дачу, и там на даче он говорит, я целую ночь жег костер. А это на самом-то деле нарушение субботы, просто вопиющее нарушение субботы. Написано в Торе, что запрещено разжигать огонь, переносить огонь. Ничего с огнем нельзя делать. Свечки, которые зажигаются на шаббат, пока они горят, их тоже нельзя трогать, сдвигать с места. Когда они не горят, кстати, там тоже к ним отношение в шаббат довольно осторожное. Но, то есть он нарушил в этот шаббат все, что только можно было нарушить. Но он говорил мне, ты понимаешь, говорит, я уже столько лет соблюдаю шаббат, соблюдаю во всех его тонкостях, подробностях, но вот такого шаббата, как был у меня вот тот вот мой самый первый шаббат в Москве, под Москвой на даче, у меня никогда в жизни не было. Шаббат. Написано в Торе, что в течение 6 первых дней творения Бог создал этот мир. Сначала небо, землю, потом разделил воду и сушу, потом вот каждый день что-то свое создавалось, разделялось, упорядочивалось. И написано в Торе так. «Ваехуля шамай ваарц вахольцевам, и были закончены небеса и земля, и все их воинство. Ваехаль роим бьем ашвим лахто шараса, и закончил Всевышний в 7-й день работу, которую он делал. Вышбот боем ашви миколь млахто ашараса. И остановился, как бы прекратил от ишбота, ну, как... Не работал, ничего не делал вот в этот седьмой день. Он как бы отодвинулся от всей той работы, которую он делал. И благословил Всевышний седьмой день и освятил его. Кивошават микон млахто ашер бара Элохим ла'асот, потому что в этот день, это шаббат, это остановка всей работы, которую Всевышний делал. Точнее, даже так написано, которую сотворил Всевышний делать. То есть, шесть дней шло творение мира, седьмой день был шаббат. Всевышний сделал так, что седьмой день – это шаббат. И поскольку человек сотворен Всевышним по его образу и подобию, то и человеку тоже предлагается седьмой день недели ничего не делать. То есть не делать ничего, никакое действие, которое бы меняло картину этого мира. Вот, например, я говорил там про включение-выключение электричества. Это что-то новое. Вот включили электричество, да, появляется что-то принципиально новое в этом мире, чего еще секунду назад до включения выключателя не было. Загорается лампочка, накаляется вольфрамовая нить. А кроме того, замыкается цепь, электрическая цепь замыкается. И это уже принципиально новое состояние этой цепи, а вместе с ней всего мира. В шаббат это запрещено, в шаббат это работа. То же самое с зажиганием огня. Не было огня, а вот появился. И вот эти дрова, которые были, они сгорели. Это запрещенное в шаббат действие. Сам же шаббат – это какое-то принципиально другое состояние всего. Человека, атмосферы, этого мира, в конце концов. Рассказывают про Адмора Мигур, который написал книгу «Сфат Эмет», что когда он был совсем маленьким мальчиком, там 3-4-5 лет ему было, он игрался во дворе, и кто-то из родственников, кто-то из взрослых пошел его позвать, потому что уже наступал шаббат, и позвал его, говорит, иди домой, переодевайся, потому что уже наступил шаббат. Мальчик оторвался от своих занятий, посмотрел на небо и ответил, нет, шаббат еще не наступил. Тот его спрашивает, а почему, как ты знаешь? Мальчик говорит, когда наступает шаббат, небо становится другого цвета. Еще про одного праведника, не помню точно про кого именно, по-моему, из Цфата был какой-то праведник, про него рассказывали, что вообще обычно в синагоге в будние дни он молился в таком каком-то маленьком уголке там этой синагоги, где-то там под лестницей, там он помещался, вот как раз он был, видимо, небольшого роста, и вот там ему было удобно молиться. А в субботу он молился в другом месте. А почему? Его спросили, ты молишься в субботу в другом месте? Он говорит, так очень просто, я туда не влажу. По высоте он туда в субботу не проходил. Ну, это хорошо, это большие праведники. Изменения, происходящие с ними в шаббат, это нечто особое. Но с любым евреем в шаббат происходит что-то не от мира всего, в самом полном смысле этого слова. Если, конечно, этот еврей дает себе возможность заметить эти изменения. Шаббат – это вот такое время, когда, как написано, вот я прочитал этот отрывок истории, когда закончено все, что можно было сделать. И вот такой подход к шаббату, что вот на сегодняшний день, вот на шаббат, ты сделал все. Ты ничего не можешь добавить к картине этого мира в шаббат. Поэтому относись к этому миру как к некоему законченному творению, а уже потому совершенному, ты ничего здесь не можешь сделать. И не только потому, что тебе запрещено это делать, а потому что это не нужно. Представляете, и вот в таком вот состоянии, по идее, еврей пребывает сутки, каждую неделю. Вот если вы спросите, какой еврейский праздник является самым главным, важным, ответ будет – Шаббат. Есть, конечно, еще Йом-Кипур, который считается вершиной святости в течение всего еврейского года. Но Йом-Кипур называют еще Шаббат-Шаббатот. То есть это суббота-суббот. То есть получается, что в еврейской жизни, в такой вот традиционной еврейской жизни, каждую неделю наступает самый большой, грандиозный праздник, который только может быть. А Шаббат – это вот особое состояние. Это совершенно особое состояние этого мира. Когда-то, когда я больше фотографировал, вот в Шаббат идешь, и постоянно в глаза бросаются кадры. Вот законченный совершенно кадр, совершенно законченная композиция. Вот, вот так вот оно есть. Ничего бы не менял, вот взял и сфотографировал. А фотографировать нельзя. Шаббат. То есть, что мы до сих пор вот поняли? Я надеюсь, что поняли. Что вот этот вот запрет на работу в Шаббат, это совершенно не обозначает ходить на работу, отбивать там карточку при входе и при выходе, и сидеть, работать, стоять и там строить или что-то там. Это не то. Это, конечно, запрещено само собой. Но даже дома вот, пользование электричеством тоже считается работа. Или там приготовление пищи, варка пищи тоже считается работа. И много вот таких вот вещей бытовых. Вещей, которые делаются каждый день, в субботу запрещены. При этом человек может взять, скажем, какой-нибудь тяжеленный шкаф с книгами и двигать его из угла в угол в Шаббат хоть целый день. И он не нарушает Шаббата, потому что ничего не меняется в состоянии мира, принципиально ничего не меняется. Просто одна вещь перемещается из одного угла в другой. Если это все не оставляет царапин на полу, то в Шаббат с этим нет проблем. Просто это не самое, как бы, достойное занятие в Шаббат. Есть два аспекта субботы. Называются они так. Шамор везахор. Шамор – это соблюдай Шаббат, то есть не делай вещи, которые запрещены в Шаббат. А захор – это как бы заполняй Шаббат. У человека освобождается в этот день, я не имею в виду даже освобождение чисто арифметическое, но, понятно, освобождается время, освобождается голова, силы и прочее, прочее. Но я не имею в виду только это. Он вообще переносится в другую реальность на сутки. И в этой другой реальности он в состоянии совершенно по-другому сделать, подойти и отнестись к некоторым действиям. Скажем, к молитве, к изучению Торы, да просто к разговору с другим человеком, к разговору с женой, с детьми. В Шаббат это все делается совершенно по-другому. Когда-то, лет, наверное, 100 назад, может, даже чуть больше, до того, как Элиэзер бен Иуда сделал язык иврит разговорным языком, до этого разговорным языком у евреев был идыш. Так вот, были такие евреи, которые на идыш разговаривали в будни, а в Шаббат они говорили на иврите. Поскольку иврит – это святой язык, на нем написана Тора и многие другие святые книги. Так как же все-таки происходит Шаббат? Сегодня у нас четверг, 18 июня 2015 года. Значит, через два дня будет шаббат. Еще точнее завтра. Вот завтра без 10:08 вечером начинается шаббат. В Иерусалиме и в прилегающих к нему территориях по иерусалимской традиции за 40 минут до наступления шаббата женщина зажигает субботние свечи. Как правило, замужние женщины зажигают как минимум две свечи, девочки незамужние зажигают одну свечу, произносят соответствующее благословение. Если в доме нет женщины, зажигающей свечу, значит, мужчина зажигает свечу. И вот этим актом зажигания свечи человек принимает на себя субботу. Вот, скажем, женщина зажгла свечу за 40 минут до захода солнца. И все, для нее наступил шаббат. За исключением некоторых ситуаций, опять-таки. А мужчина принимает на себя шаббат в синагоге, как правило. То есть вот практически так. Женщина зажигает свечу, мужчина еще свободен как бы от соблюдения шаббата, значит, последние какие-то судорожные приготовления к шаббату, потому что как-то обычно никто ничего не успевает. Ну, хорошо, все, да, начинается молитва в синагоге, он бежит в синагогу, там начинается молитва, все, шаббат, все. Все эти мысли, будни, все это уходит. Потому что, в общем-то, в шаббат не то, что делать, думать о каких-то вещах, не связанных с шаббатом, ну, тоже, скажем так, не рекомендуется. Есть такой рассказ про, не помню уже про кого точно, в шаббат он как бы ходил там, гулял у себя во дворе и заметил, что забор дал трещину, там где-то он обвалился в одном месте. И у него тут же, ну, как бы хозяин дома, тут же мелькает мысль, да, вот шаббат закончится, надо бы отремонтировать забор. И он спохватился, как в шаббат такая мысль никак не соответствует шаббату. А вот теперь как бы не буду я ремонтировать забор вообще. Вот раз так, пусть он остается таким поломанным. И к большому его удивлению, по-моему, чуть ли не на следующий день, он обнаружил у себя вот в этой вот заборной трещине выросшее дерево. Выросло какое-то плодовое дерево, которое собой закрыло эту дыру в заборе и плюс давало плоды. Ну, это такая вот аллегорическая история. Дальше. Зажгли свечи, сходили в синагогу. После синагоги мужчины возвращаются домой. Стол уже накрыт. На столе шаббатный джентльменский набор. Это вино. Красное, как правило, красное сухое вино. Если человек не пьет вина или по каким-то другим причинам, не знаю, нет вина, допустим, то его можно заменить красным соком. Но если нет этого, то можно заменить еще там чем-то, неважно. Я говорю, вот стандартная ситуация. Пришли домой, белая скатерть на столе. На этой скатерти стоит бутылка вина. Стоит стакан, специальный стакан для произнесения шаббатнего вечернего благословения. И лежат две халы. Халы – это такие, ну, булки, в общем-то. Хлеб, булки. Ну, часто их плетут, они такой особой формы, формы такой вот косы, как бы заплетенные. Ну, не принципиально. Лежат две халы, накрытые такой салфеткой белой. Стоит на столе соль, ну и нож для разрезания этих хал. Это вот такой минимальный джентльменский набор, который нужен для освящения субботы. Приходят мужчины домой, садятся все за стол, вся семья садится за стол. Начинается песня. Первая песня поется в шаббат. «Шалом алейхем, малахея шалом». Потом в разных местах по-разному еще там что-то говорится, поется. Потом приступают, собственно, к кидуш. Кидуш – это освящение субботы. Произносится определенная словесная там формулировка на вот этот вот бокал, стакан вина, выпивается вино, потом омовение рук, потом благословение на хлеб, делится хлеб между всеми присутствующими, посыпается солью и съедается хлеб, и потом начинается вот, собственно, субботняя трапеза. В субботу обязательны по самым распространенным, скажем так, правилам, три субботней трапезы. Вот это первое вечером, после наступления субботы. И вот это, кроме всего прочего, это такая довольно редкая, так и в наше время, возможность всей семье собраться вместе за столом. Собирается вся семья, разговаривает друг с другом, спрашивает друг у друга, как, в общем-то, ты живешь. И не для того, чтобы просто получить стандартный ответ «хорошо», «лучше всех», а действительно, ну, как ты? Я тебя уже неделю с тобой не разговаривал. Скажи мне что-нибудь. Вот, идет такой разговор. Потом заканчивается трапеза. Как правило, во время трапезы говорятся какие-то вещи из Торы, какие-то говорятся такие, собственно, по поводу чего мы тут собрались. Потом заканчивается трапеза, благословление на после еды. И тут, ну, если это рано, потому что ведь шаббат наступает в разное время. Вот сейчас мы сказали без 10:08, но этот период самых длинных дней. А зимой, да еще с этим переводом времени на час, на зимнее, на летнее время, вполне может наступить шаббат в 4 часа и даже раньше. Если есть время, значит, можно пойти погулять, можно много чего можно сделать, пойти почитать можно. Потом спать, потом утром молитва, после молитвы почти все то же самое, благословление субботы уже утреннее, тоже со стаканом вина, тоже с этими двумя халами, потом утренняя трапеза, ну и потом как бы каждый по интересам, смотря у кого что принято. Где-то после обеда, иногда ближе к вечеру, полуденная молитва, после полуденной молитвы третья трапеза. И все, значит, вот когда мы сказали, шаббат наступит завтра вечером без 10:08, а закончится он через сутки, даже чуть больше через сутки. Шаббат растягивается чуть больше суток, заканчивается он в 8:30. После окончания шаббата молятся вечернюю молитву, будничную вечернюю молитву, возвращаются домой, и дома делается так называемая авдала. Как встречали шаббат благословением над стаканом вина, так же его провожают. Авдала – это тоже определенная там такая словесная формулировка, которая произносится над стаканом вина, плюс над специальной свечой зажженной, и плюс над какими-то пахнущими растениями, вот что-то нужно такое приятно пахнущее. Лучше, если это будет растительное нечто. Почему вот это пахнущее? Потому что считается, что еврейская душа, она на шаббат получает еще дополнительную такую, как бы, порцию души. Вот. И когда заканчивается шаббат, то эта душа уходит, и это чувствуется, и как бы, ну, жалко очень расставаться с ней. Так вот, в компенсацию как бы вот этого делается вот этот вот обряд – вдыхание благовоний. Потому что душа на иврите – нешама, а дыхание на иврите – нешима. Это практически одно и то же слово. И вот когда у тебя уходит что-то одно, то ты вместо этого вдыхаешь что-то другое. Вот, на этом заканчивается шаббат, но не заканчивается шаббат, потому что ведь есть еще так называемая милават малька, то есть это проводы царицы. Царица, шаббат называется царица, шаббата малька. Проводы царицы, это тоже трапеза, которую делают после авдаля. Авдаля это, кстати, переводится как разделение. Там в самом тексте, который читается во время Авдаля, есть такое разделение между шаббатом и буднями, между святым и будничным. Еще вот такое вот есть замечание по поводу шаббата. Не еврею шаббат соблюдать запрещено. Не знаю, какие обоснования, но вот это так. Ну, Наверное, просто соблюдение шаббата — это уже некая такая заявка, очень серьезная заявка. Хотя по моему довольно-таки глубокому убеждению, сейчас существует колоссальнейшее количество людей, которые являются евреями, при этом совершенно не подозревая, что они имеют хоть какое-то отношение к еврейству. Ну, так у них сложилось. Вот, так что давайте мы вот здесь вот, пожалуй, будем прощаться. Очень хотелось бы как-то получить как-то вашу реакцию на все здесь сказанное. И, ну, в общем, пишите, пишите письма. Всего вам доброго. До свидания.